Глава первая. Дорога была розовая, с белыми лужами, по обочинам торчала мокрая трава, между ветками кустов, пунктирами из капелек прорисовывались паутинки, вдоль края канавы тяжело двигалась улитка. Справа виднелся луг, плавно спускавшийся к ручейку шириной не больше ладони. При подсчете деревьев обнаружилось 5 ив и 2 орешника. Внизу стоял серый домик, а дальше всякие непонятные объекты, вроде каких-то развалин, водяной мельницы, сада с огородом, горы. А что было за горой, вообще никому не ведомо. Слева все было еще проще. Распаханное поле, насколько хватало глаз. И если приглядеться, комья земли были разной величины, да и разных к тому же оттенков, а, впрочем, ничего особенного тут, в сущности, не наблюдалось. То ли из-за освещения, то ли из-за дождя дорога скрывалась из виду еще до линии горизонта, может, она сворачивала вбок или шла дальше все прямо и прямо, чтобы разобраться, надо было по ней пойти. Джонатан осторожно коснулся ногой водной глади. Кусочки его отражения на мгновение разбежались, но потом вновь соединились, чтобы воссоздать портрет светловолосого юноши огромного роста, одетого в джинсы и бежевую рубашку с открытым воротом. На по-детски круглом лице глаза чуть на выкате, наполовину скрытые светлой челкой, и большой полногубый рот. Отражение снова заребило, в воду шмякнулся плевок. Джонатан вытащил из кармана джинсов смятую пачку галуаз с одной сломанной сигаретой. Он взял в рот обе части и, щурясь от огня, одновременно прикурил их от ржавой зажигалки. Затем скомкал пустую пачку, подкинул ее и метким пинком отправил в канаву, где она закончила круговерчение, ударившись о камень. Сзади кто-то просигналил. Он обернулся и, прежде чем упасть, успел лишь заметить слоновью тушу. Когда Джонатан открыл глаза, небо было по-прежнему далеким и белым, что-то ползло по шее. Он машинально шлепнул себя, девочка рассмеялась. На вид ей можно было дать лет 10, женственно красивая, рыжая, с зелеными глазами, вишневое платье помято и все в грязи. На голове корона из золотой бумаги, вроде тех, какие прилагаются к пирогу на праздник волхвов.
«Ничего с вами не случилось, и нечего валяться, никто вас не пожалеет».
«Как он, принцесса?» — осведомился хриплый голос. «Расшибся!» Без этих раскиданных повсюду противных волос и пятен крови пейзаж был бы значительно живописнее.
Крови нет. Можете подойти поближе, канцлер. Кое-кто желает привлечь к себе внимание и притворяется тяжело раненым, хотя руки и ноги у него целы.
А вдруг он вражеский шпион?
Не похоже.
Джонатан осторожно приподнялся, оперся всем телом на вывихнутую лодыжку и со стоном рухнул на землю. Коренастый старик присел на корточки рядом. Его лицо будто избороздили горные кряжи, а по густоте пунцового цвета оно могло поспорить с закатным солнцем. От канцлера за версту разило вином.
«Не выношу вида крови. Ничего не могу с собой поделать. Конечно, для мужчины, а тем более моего возраста, это просто курам насмех. Но ничего не попишешь, у меня такое с детства». Однажды матушка поранила себе большой палец штопором. Я привел ее к лекарю, чтобы тот наложил повязку. И вообразите, не она, а я потерял сознание.
Не раскрывайте наших секретов, канцлер. Может, он все-таки шпион? Сударь, вы шпион?
Не думаю, с трудом выдохнул Джонатан.
Если вы мне солгали, берегитесь. Я этого так не оставлю.
Она сочувственно наклонилась над юношей и с вывертом ущипнула его за ногу.
«Это еще цветочки по сравнению с тем, что вас ждет, если вы скрываете от меня правду».
Она прыгнула обеими ногами в лужу и обрызгала лицо раненого.
«Мне кажется, он не врет», — заявил пьяница. «Что у вас в карманах?»
«Джинсов?»
«Ну да, покажите».
Джонатан принялся вытаскивать свои пожитки. Расческа с выпавшими зубьями, ржавая зажигалка, старый бумажник из миной кожи с ободранными чешуйками, кроличий зуб, пластмассовое кольцо, фотографии журнала, изображавшие голую по пояс женщину, и монетки из разных стран. Венцом коллекции оказалась зубная щетка, заткнутая за ремень. Малышка со стариком пристально изучили разложенные перед ними предметы. конце концов, ко всеобщему разочарованию, канцлер заключил, что вещи не волшебные, и Джонатану разрешается взять их обратно.
«Меня зовут Ангина», — сказала девочка. «Я принцесса, а он мой канцлер, маркиз де Витамин. Я настоящая принцесса».
«А я Джонатан». Принцесса Ангина засунула указательный палец себе в левую ноздрю и задумчиво в ней поковырялась.
«Что бы нам с ним сделать, маркиз? Можно разрезать его на мелкие кусочки и разбрасывать по дороге, чтобы не потеряться на обратном пути».
«Или погрузить с головой в чан с вином и посмотреть, сколько литров он вытесняет».
«Или выпотрошить и набить перьями, чтобы взлетел».
«Или заставить его съесть столько сыра, чтобы он сам превратился в одну большую дырку».
«Или велеть ему петь государственные гимны, пока он не станет государственным флагом».
«Или обнять его так крепко, чтобы растаял от умиления».
«А что, если превратить его в облако и заставить пролиться дождем?»
«Или довести его до кипения, чтобы он вспотел».
«Или взять его с нами».
«С нами? Что это вам вздумалось? Он недостоин».
«Разумеется, ему придется сдать сложнейший вступительный экзамен».
«Послушайте, вы ведь не можете меня бросить посреди дороги!» — запротестовал Джонатан. «Я вывихнул лодыжку и не способен идти дальше!» Лежа на земле, он видел все по-новому. Трава была теперь на переднем плане. Горы исчезли вместе с ивами. Остались видны только орешники, хотя они тоже отодвинулись. Ноги у девочки были все забрызганы. Под ровным слоем грязи на коленках угадывались болячки и ссадины. Расстегнутый ремешок одной из сандалий свободно болтался. У канцлера нижняя часть брюк выглядела не лучше. Она вытерлась до бахромы и от нашлепок грязи стояла колом. Ботинки все растрескались, отчего, вероятно, существенно снизилась их непромокаемость. «Я здесь никого не знаю», — снова встрял Джонатан. «Вы не можете меня оставить».
«Тихо, тихо, перестаньте. Вы обожаете, когда с вами нянчатся. Вы, наверное, исключительный студент».
«Не вижу связи».
«Молчите и слушайте внимательно».
Ангина уселась прямо в лужу, платье начало пропитываться влагой и темнеть.
«Как насчет того, чтобы сдать вступительный экзамен? Если у вас получится, мы так и быть, вас возьмем, но только в случае положительной оценки. Количество мест ограничено. При всем желании мы не в состоянии подбирать всех, кого давим. Говорят, что с животными много хлопот, а с людьми? От них шум и грязь. Они ненасытные и невыносимые. Вы согласны?»
«Согласен». Тут канцлер спохватился.
«Мамочки, фургон! Я так резко затормозил, что багажные ремни, видимо, оторвались. Бедные кролики! Их, наверное, расплющило. Моя белая мышка! Только бы я не придавил ее маятником! Ой, фотографии! Если бутылки разбились, они намокнут! Ой, пластинки! Наверное, все поцарапались! Ой, посуда! Вдребезги, наверное, разлетелись на мелкие кусочки! Ой, красные рыбки! Побегу наводить порядок!»
Джонатан перевернулся на бок, проводил его взглядом и обнаружил грузовик. Он не ошибся, это был старый рекламный грузовик в виде огромного слона. Цвета давленной клубники. Сбоку красовалась надпись с черными буквами «Ничего прекрасней тунца в масле». Старик доковылял до задней двери, открыл ее позолоченным ключом и исчез внутри.
«Разглядываете нашу ламу?»
«Нет, смотрю на слона».
«Хотите сказать, на крокодила?»
«Нет, на слона грузовик».
«А, интересуетесь Акапи?»
«Да нет же, с слоном, вот там, на дороге».
«Бестолковщина», — возмутилась Ангина. «Слон — запретное слово, ругательство. Надо говорить не слон, а мышка».
«Но это не одно и то же».
«Откуда вы знаете?» «Цвета одинакового, серого или белого, оба млекопитающие и травоядные».
«Зато у них строения разные и размеры не совпадают».
«Маленький слон все равно слон, что правда, то правда, а большая мышь все равно мышь, следовательно, размер ни при чем. А что касается формы, тут можно и ошибиться. Если внимательно приглядеться, они похожи, как две капли воды».
«Ну, это вы хватили».
Да вы просто не желаете как следует присмотреться. Быстро моргайте и получите ощущение полного сходства. Вот послушайте. Большие, указательные, средние, безымянные, мизинцы вверх! — вскричал бандит, неспособный к обобщению. Этот анекдот очень сложно рассказывать. Немедленно приступим к экзамену. И не вздумайте приставать ко мне в отсутствие маркиза. У меня черный пояс по карате.
Джонатан задрожал от страха. Обещаю быть паинькой, к тому же я не могу двигаться.
Тем лучше. Отвечайте. Чтобы наполнить ванну, необходимо 15 минут и 10 секунд. В чем сложность задачи?
Дно дырявое.
Неверно. Ставлю вам кол. Никуда не годится. Вода еле течет. Кем бы вы хотели стать? Слепым, безруким или сердечником?
Затрудняюсь сказать.
Выбирайте.
Слепым.
Не угадали. Назовите три притока реки Амур.
Не знаю.
Наконец-то правильный ответ. Лучше поздно, чем никогда. Я хорошенькая?
Очень.
Почему?
Потому что у вас очень красивые глаза.
Точно? А еще?
Носик точеный.
Конечно. И все?
Ротик небольшой, не маленький, в самый раз и ярко-красный. Ангина восторженно захлопала в ладоши.
«Браво, браво! Я вас обожаю!»
Она вскочила на ноги, бросилась к Джонатану и расцеловала его.
«Вы сдали! Маркиз! Канцлер!»
Канцлер возник в проеме дверцы грузовика с бутылкой вина в руке.
«Принцесса, вы меня звали?»
«Он сдал, мой милый маркиз, и он поедет с нами. Помогите его перенести».
С помощью маркиза Джонатан забрался в грузовик. В полумраке обозначились наваленные грудой вещи. Еще там стояли две одноместные кровати, причем на той, что побольше, три белых кролика доедали письма и конверты. Ангина согнала их, чтобы уложить Джонатана.
«Надо бы купить другую кровать», — проворчал канцлер. «Но где взять денег?»
«В королевской казне».
Канцлер побагровел от гнева.
«Ни под каким видом! Строго-настрого запрещаю! Я хранитель наследства и хочу, чтобы к нему никто не прикасался до вашего совершеннолетия!»
«Бедный Д-витамин, вы сами не знаете, что говорите. Одной вещью больше, одной меньше. Какая разница?»
«Огромная!»
Канцлер поднес бутылку ко рту и отхлебнул из горлышка.
«Потеряй вы наследство, ваш дядюшка не станет заниматься вашим образованием, а вам потом понадобится приданное для свадьбы. Эти вещи надо беречь, как зеницу ока, которое видит, что зуб не имет. В противном случае ваши противники не преминут воспользоваться данной ситуацией и станут утверждать, что вы разбазариваете сокровища королевства. Они настроят народ против вас, и корона вам улыбнется».
«А у тебя нет денег?»
«Пенсию не успели начислить. У меня осталось ровно на еду и на бензин. А потом, глядишь, ваш дядюшка поможет».
«Разумеется, мой славный маркиз, вас не забудут. Дядюшка будет выплачивать тебе столько, что на пенсию ты сможешь купить себе новые покрышки. Джонатан, мне кажется, я видела какую-то купюру в вашем бумажнике».
Джонатан протянул ей желаемую банкноту. Через некоторое время грузовик тронулся. Молодой человек тут же уснул, а принцесса вполголоса принялась читать наизусть басню об адмирале, которого забыли на складе.